Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирдалов. И сегодня у меня в гостях Михаил Малышев, фронтенд-разработчик компании Join Human. Миш, привет!
Привет!
Очередной выпуск с моей поездки на Бали. Расскажи для начала, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен на аудитории?
Тем, что я сделал фронтенд-сервис timestripe.com. Это такой календарь /to-do-list, инструмент yet another productivity tool. Я думаю, что из публичных проектов этот самый известный. А еще у меня есть большой курс на Степике по веб-разработке для начинающих. Там уже больше 250 тысяч подписчиков, поэтому, возможно, начинающие разработчики его видели, пробовали.
А сегодняшний выпуск выходит снова благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Как раз тему нашего выпуска не так давно фронтендер Завита Илья Никитин опубликовал в статье на Хабре 9 способов, как фронтендеру постоянно развивать харды. Зачем? Да чтобы знать технологические тренды, развивать критическое мышление, быть ценным специалистом на рынке, открывать новые карьерные перспективы и находить единомышленников. В этом чек-листе по саморазвитию есть все, от любимых мной подкастов и конференций до внешнего обучения на курсах или в университете, индивидуального плана развития и менторинга. В конце концов, если думаете, что все знаете, попробуйте провести собеседование, так вы легко откроете области, которые западают и нужно подтянуть. Подробнее о каждом из способов можно прочитать в статье на Хабре «Авитотех, как обычному фронтендеру стать по-настоящему классным фронтендером». Переходите по ссылке.
Давай начнем с того, как вообще ты попал в разработку. Наконец-то, давно не было, классический выпуск с фронтендерами. Ты уже там порядка больше там, 6 лет в разработке. Как вообще ты попал во фронтенд, и как ты спустя такое время не стал каким-нибудь лидом CTO, а все еще разрабатываешь разработку?
Как я попал? Как-то отец пришел домой и сказал, там вот у брата на компе какая-то игра, иди, он тебе покажет. Я пришел, это была GTA Vice City, потом я начал искать другие игры на компе, начал разбираться, как он работает, и все, меня уже было не оторвать от экрана, как-то магия компьютеров меня захватило, и я такой, ну все, буду программистом, потому что я думал, что программист — это тот, кто сидит в компьютере. Ну и там переустанавливает Windows, ставит программы. Потом, уже позже в школе, мой друг ко мне подошел, сказал то, что у него был конфликт с отцом, и он решил уйти из 9 класса, стать программистом, и сейчас он пойдет на курсы какие-то. Я такой, о, программист, так это же то, что я в детстве хотел, и пошел с ним. А там оказалось, что была школа по HTML, какая-то там была табличная верстка, математическая логика, какая-то школа дополнительного образования для детей. После этого я что-то начал для себя изучать Java, потому что я увидел прикольный курс Java Rush, потому что, ну, я боялся как-то платные курсы проходить, потому что ответственность перед родителями, вдруг я заброшу, плюс я очень много в комп играл, мне не хотелось что-то еще кроме этого делать. Чему-то научился, сходил на пару хакатонов, начал пытаться на Android разрабатывать, пытался писать какой-то простой бэкэнд. Когда я писал там какие-то проекты, я понял то, что я вот типа 10% времени пишу бэкэнд, 90% на фронтенде как-то естественным образом, но не хотелось мне туда идти, потому что мне казалось, что там муторно, сложно, там разные браузеры, какой-то там вот этот JavaScript. Мне казалось, что это вот это простое, а вот настоящая архитектура, настоящий сложный софт — это вот что-то другое.
Потом... Это еще до универа было.
Это еще было до универа, да. Постепенно в мою жизнь начали приходить какие-то возможности, какие-то фрилансы, работа по фронту. Я не считал себя фронтендером тогда, я считал себя интересующимся. Я все еще себя искал, я учил питон, я помню, на Data Science хакатоны ходил. Там одна халтурка по фронтенду, вторая. И я уже понимаю, что я во фронте разбираюсь больше всего, то, что у меня как будто это хорошо получается, и, возможно, стоит попробовать себя как-то в этом проявить и попробовать найти первую работу именно джуном-фронтендером. Я летом готовился жестко, учил React, подтягивал верстку, и после лета на втором курсе универа в сентябре я нашел свою первую работу джуном, практически на фулл-тайм, там было, ну, типа, вместо фулл-тайма 40 часов в неделю было 30 часов в неделю, но перформил я как один из фронтендеров, в какой-то момент вообще стал ключевым фронтендером в компании. И вот уже потом, когда ты находишь первую работу, когда у тебя появляется первый опыт, тебя уже не остановить, уже там все, только набирайся опыта. Вот этот скачок с джуна до мидла, практически ничего не нужно делать, просто делать работу.
Это не мешало тебе при этом учиться в универе? Или это такое было? Учеба ради учебы?
Да, учебу я специально себе выбрал, чтобы она была несложная, чтобы я мог пропускать пары, все сдавать, потому что я понимал, что изначально я буду работать. У меня был такой челлендж перед бабушкой, когда она сказала: готовься к ЕГЭ, зачем ты играешь в компьютер все время? Я сказал, что вон там на джуна 40 тысяч зарплата. Зачем мне сейчас как-то упахиваться, чтобы что-то делать, что мне не нравится? Если мне нравится уже программирование, я могу легко туда устроиться. Она говорит: ой, 40 тысяч рублей, это вот маме на заводе дают, у тебя это не получится так просто. Сначала получи образование, и потом уже у тебя все будет окей. И у меня был такой челлендж перед бабушкой как-то доказать, что я могу.
Как сейчас бабушка? Она верит, сколько ты зарабатываешь?
Я думаю, что она не знает, сколько я сейчас зарабатываю, но каждый раз, когда я приходил и говорил то, что я уволился с работы, у нее сразу шок в глазах, потому что она думала, что вот мне почему-то вот повезло, что мне столько платят, что я вот смог найти такую работу. И я говорю: меня уволили. Она: как так? Что случилось? Я говорю: я нашел работу лучше. И она не может поверить. И она говорит: Юля, объясни мне, что он делает. Потому что она не могла понять, что же я делаю. А в итоге все, что она знает, я делал какие-то кнопки в интернете.
Как вообще развивалась твоя вот работа параллельно с учебой? В какой момент как раз появился курс на степике?
Развивалась с болью, потому что у меня было много вещей параллельно. Я жил не в Москве, я жил в Электростали и каждый день тратил 4 часа суммарно на дорогу. И когда есть универ, когда есть вторая парт-тайм работа, было достаточно тревожно. По мере того, как я развивался, я уже нашел вот эту вот работу получше. Это мою первую работу прямо фронтендером. А с остальных работ я ушел. Появилась вот эта вот идея проекта сделать какие-то хорошие курсы для первокурсников у нас в университете, потому что у нас было достаточно вайбовое IT-комьюнити. Я увидел то, что там в целом мне комфортно с этими ребятами, но они ставили себе цель сделать какие-то курсы для анбординга младшекурсников в IT-шку, потому что в универе у нас, честно говоря, все, что связано с IT-шкой, было плохо. У нас был экономический университет, и IT-шка была просто потому, что это университет. Была идея как-то попытаться заменторить интересующихся ребят, чтобы они потом смогли как-то найти работу пораньше. И мы начали делать курсы офлайн. То есть мы просто приходили, что-то рассказывали, отвечали на вопросы. То есть изначально у этого не было ни программы какой-то определенной. У каждого была своя презентация. И появилась идея сделать какую-то универсальную программу. Потом появилась идея убрать лекции, потому что на лекциях просто ребята приходят, и это как душная университетская лекция. Все сидят, слушают, никто ничего не говорит, никто ничего не делает. Появилась идея сделать теорию онлайн, а практику уже, чтобы ребята приходили и обсуждали там домашку, обсуждали какие-то моменты, которым непонятно. И мы приняли решение на степике вот этот курс выкладывать. Когда мы начали это делать, я понял то, что у нас вообще нету никаких материалов, и нужно не просто что-то выложить на степик, а потом показать ребятам, а нужно прямо заново с нуля его писать. Параллельно с работой я сидел и писал. Это было прикольно тем, что если я бы поставил себе такую цель специально написать такой курс, у меня бы не получилось. Но у меня была цель декомпозированная, разбитая на маленькие этапы, то есть я понимал то, что вот на следующей неделе у нас будет занятие по флексбоксам, и мне нужно к этому времени на степике написать какую-то теорию, придумать несколько заданий. И вот так вот родился этот курс. И каким-то волшебным образом туда все приходили люди. Они подключались к нашему телеграм-чату. Сейчас там порядка 7 тысяч человек. Он до сих пор активен. То есть я уже этот курс перестал писать сколько? Ну, года 4 назад. Ну, я это иногда туда захожу посмотреть, что там. Да, как-то так.
Как ты вообще относишься к тому, что вот разработчики... Вроде тебя, часто бывает такое, что берут и начинают, еще будучи там джунами, медлами, писать какие-то курсы. То есть как будто бы общепринятое мнение в обществе, оно предполагает, что ты сначала становишься невероятным профессионалом, потом уже начинаешь кого-то учить.
Uh-huh.
А тут получается история, когда ты, развиваясь сам, берешь и эту же информацию транслируешь другим. И из-за этого как раз спустя годы приходится оттуда кринж удалять.
Возможно, у меня была иллюзия, что я хочу кому-то помочь, но вообще, когда люди что-то делают из альтруизма, это нарциссизм, по сути. А у меня была в голове идея то, что вот когда я вот это учил, у меня не было... того, кто мне правильно хорошо объяснит. И если бы я себе объяснял, я бы делал это вот так. То есть у меня было видение, как бы я себе объяснял вещи, про которые вот я как раз в курсе писал. Мне просто хотелось себя в этом проявить. То есть это чистая история для меня. Почему люди, не обретя какой-то опыт, начинают учить других? Мне кажется, что тут люди в целом делятся условно на две категории. Это спектр, понятное дело, но есть те, кто только научился, и они уже сразу готовы кому-то еще рассказать. А есть люди, которым никогда недостаточно. То есть они думают, что я недостаточно хорош. И всех остальных, кого они считают менее опытными, чем они начинают за это булить, за то, что как же ты так? Если я недостаточно хорош, то ты вообще лошара. Как ты имеешь право вот так вот идти и другим людям что-то рассказывать? Но в целом, мне кажется, что нужно позволить людям, которые этот контент потребляют, решать. Тут уже вопрос становится сложнее, когда мы берем за это деньги, но у меня был курс бесплатный, и я его выложил as is, типа, если ребятам нравится, они читают задания, верстают, у них что-то получается, и в конце они оставляют хороший отзыв, то я считаю, что я это сделал не зря. Делать какой-то платный курс у нас были мысли. Мы в универе даже запускали тестовый поток, но мы там брали деньги за проверку домашек. То есть весь курс у нас был бесплатный на степике. Мы брали там 500 рублей за то, чтобы в течение месяца у человека проверяли мы эту домашку. Вот.
Как ты думаешь, почему этот курс собрал довольно большую аудиторию в итоге? Как-то сложилось, что там некоторые курсы, они совсем остаются незамеченными, вот, а твой все-таки как-то раскрутился?
Я вообще не представляю, как это могло произойти. Возможно, потому что он был первый там, первый курс по HTML, CSS для начинающих, и там, возможно, получился какой-то кумулятивный эффект, потому что первые 10 тысяч, они достаточно долго набирались, потом как-то пошло само. И каждый раз, когда я туда заходил, я удивлялся, типа, вау, уже 100 тысяч, а я вообще туда давно не заходил, потом, опа, уже 200 тысяч. Сейчас уже 250, и... Но это все-таки нужно понимать, что это люди, которые нажали кнопку «записаться». Половина из них не прошла дальше первого степа.
А ты смотрел статистику, сколько прошли все степы?
Я смотрел, но давно. Я думаю, что 1007, наверное, прошло. То есть, вот сколько у нас сейчас в чатике есть людей, примерно, я думаю, столько же и прошло, потому что вот у нас прямо на первом шаге написано: вступайте в чатик, там все ответы на ваши вопросы, пишите.
Все задания.
Да, и как бы там 7 тысяч человек, поэтому вот делаем такой вывод, что да, как бы это и ожидалось, что бесплатный курс в интернете какой-то, его люди не будут до конца проходить в своей массе.
Как дальше развивалась твоя карьера? Как менялись работы? Это вот все.
Я работал в компании, которая делала такой аутсорс, аутстаф для платформы по электронным B2B-закупкам.
Это еще в Электросталь?
Это было вот как раз моя первая работа.
Угу.
Там было достаточно дефолтно для такого типа работы, но у нас была достаточно небольшая команда, с которой у меня был хороший общий язык. У нас был крутой тимлид из Яндекса, потом он опять, кстати, в Яндекс ушел. После этого я пошел в Рокетбанк. Удалось пройти все собесы очень просто. Я даже был удивлен, что меня ничего особо не спрашивали. Меня попросили хук написать какой-то простой. Там, ну, какое-то behavioral интервью было тоже.
Это какой-нибудь 17-й год?
Это был, по-моему, 18-й год.
Uh-huh.
Да. Ну, я туда пришел, проработал что-то типа год, начался ковид. Там же была история, что Kiwi начал закрывать весь свой B2C бизнес. Рокетбанк попал под раздачу, его никто не выкупил, он закрылся. Я какое-то время искал работу, пошел в Яндекс.Еду, проработал там полтора года, выгорел, мне там жестко не понравилось. Был такой мини-кризис.
Из-за чего? Из-за не понравилось?
Я не понимал, ради чего я работаю. Мне не нравилось работать, я каждый день себя заставлял, я не мог понять, почему. Потому что вроде коллеги у меня хорошие, продукт важный, и есть возможность какие-то технологии, которые должны быть мне интересны, трогать, но почему-то мне это не все неинтересно.
Может, ковид сказался? Параллельно.
Я думаю, что сказалось то, что я просто перестал работать ради интереса и начал работать ради каких-то других вещей. Потому что я, когда был мелкий, пытался попасть в Яндекс на стажировку, меня не взяли, и у меня какой-то появился незакрытый гештальт. Потом это повторилось еще раз. То есть я пытался попасть по Java еще в школе, потом по фронтенду, потом еще какие-то подходы делал, но безуспешно, и у меня был какой-то гештальт. Я туда устроился, завалил, кстати, алгоритмический собес. Мне просто взяли как бы авансом, как они сказали. Потому что им нужен был человек очень. Они закрыли глаза даже на алгоритмический собес. То есть вот это ощущение, когда я перестал работать ради интереса, а начал работать ради денег, оно как-то ускользнуло от меня, и я это уже понял сильно поздно. То есть это вот как в той притче, когда двое мальчишек шумели на улице, дедушке это не нравилось, он начал им платить за то, что они шумели, потом он им платил все меньше и меньше, и потом сказал, что вы теперь будете шуметь бесплатно. И ребята, хотя изначально это делали, потому что им это было прикольно, потом они перестали это делать, потому что им перестали за это платить. Мне, конечно, не перестали платить, но если мне перестанут платить, я продолжу это делать или нет? Вот у меня был ответ, что точно нет.
Не с Яндекс.Едой, если бы перестали платить, то продолжил. Просто в моем случае, например, если бы мне перестали платить за работу, наверное, за любую с момента моего устройства на первой работе в 2015 году, я бы как раз по этой притче не работал. Вот были ли у тебя места, где бы ты работал, несмотря на то, чтобы тебе перестали платить?
Да, Time Stripe. Мы договорились про то, что я буду работать по часам, записывать часы, и потом за эти часы у меня будет определенная ставка. По мере того, как проект развивался, по мере того, как я профессионально рос, я уже понял, что, ну, во-первых, Time Stripe ничего не зарабатывает, ребята делают его на свои деньги, и для меня это не такие большие деньги, чтобы они как-то сильно влияли на мою жизнь. И я понял, что Time Stripe для меня уже окупился. Я столько опыта там приобрел, реально сильно прокачался. Я продолжу просто туда контрибьютить, но не буду просить за это деньги у ребят, которые тоже как бы свою шкуру ставят на это, которые это занимаются в свое свободное время. На тот момент я уже чувствовал, что я больше партнер, чем просто разработчик, потому что я там большую часть фронтенда написал. Ощущал я сильно свою причастность к этому, и как-то просить за это деньги не так комфортно стало. Но в целом про тот вопрос, продолжил ли я хоть где-то работать не за деньги, нет, потому что мне нужно на что-то жить. Вот так вот. Если вот это вот как идею просто попытаться в голове провести мысленный эксперимент, потенциально могу ли я вот заниматься вот этим, если просто вот эту вот перемену денег убрать из уравнения? Мне кажется, что надо стремиться к тому, чтобы следовать за интересом и делать что-то. Потому что айтишка-то туда люди в основном приходят по любви, остаются точно по любви.
Но это сейчас это, мне кажется, уже спорный тезис.
Да?
Когда ты приходил в айтишку, я приходил в айтишку, люди приходили в айти, да, по любви. То есть, там, если взять вот этот срез людей, которые пришли в айти в основном из-за того, что там игры, о боже, что-то тут можно прогать, из воздуха делать какие-то программы. Мне кажется, это в прошлом. Сейчас же все бегут в айти, потому что как раз можно не получать 40 тысяч, как бабушка, а зарабатывать нормальные деньги.
Угу. Я с такими людьми общался, то есть я помню, что я вот в универе менторил студентов, потом я уже начал менторить на платформе Solvery, и было много разных людей, в том числе ребята, которые еще пока не определились, хотят они, не хотят. Я вижу то, что все еще много есть людей, которые делают это ради интереса, и все остальные ребята жестко им проигрывают конкуренцию. Потому что если ты конкурируешь с человеком, который что-то делает, потому что ему это интересно, то ты по-любому будешь в проигрыше. Потому что в свободное время этот человек будет развиваться по этой теме, потому что ему это просто интересно, а тебе, например, интересно что-то другое, и ты будешь это воспринимать как работу и делать только необходимую минималку. Исходить из мотивации «надо», а не из мотивации «хочу». И так джуном найти сложную работу, первую работу. А когда ты как джун конкурируешь с ребятами, которые уже по уровню как медлы, потому что они делали свои проекты, потому что они ходили на хакатоны, потому что они в целом как-то... Да, исходили из интереса «хочу», и поэтому у них больше практики, потому что им это нравится делать. И плюс сейчас же есть тренд с лей-оффами, тренд с искусственным интеллектом, то, что разработчики младшего уровня по прогнозам, и я не знаю, я не смотрел статистику, но по прогнозам младшие разработчики будут больше не нужны, будет какой-то искусственный интеллект автоматизировать их работу. Мне кажется, то, что порог вхождение именно в программирование, в кодинг, он будет сильно выше из-за того, что чтобы через этот порог перебраться, нужен интерес.
В итоге тебе как-то аукнулось в хорошем смысле, что ты вот условно почти за бесплатно был вот этим вот фаундинг-фронтендером в Time Stripe?
Да, да, мне аукнулось, потому что, конечно, рынок продуктивности Tools перенасыщен. Какой-то там Time Stripe, про него мало кто знает в целом, но есть реально люди, которые знают и удивляются. О, нифига, это ты сделал фронтенд в Time Stripe. Круто, я вот пользуюсь. аукнулось еще тем, что я много сложных компонентов написал, и без этого было нельзя. То есть там сложная верстка, сложная логика. Не было в интернете ни примеров, ни готовых компонентов, и нужно было это делать. Потом каждый раз, когда я устраиваюсь на работу, у меня есть возможность показать, типа, как я умею. Потому что там, ну, просто показать резюме и сказать, я работал в Рокетбанке, в Яндексе, это можно там по-разному работать. Uh-huh. А если я хочу показать именно свой результат, я просто скидываю ссылку, говорю, вот TimeStripe, регистрируйтесь, кликайте.
Буквально ты говоришь, что вот TimeStripe, все, что вы натыкаете, это, скорее всего, вот там верстал, писал JS-компоненты, это я. Чем это отличается от того, что ты также можешь кинуть Яндекс.Еду, например, и сказать, вот тут я участвовал, вот это вот мои компоненты.
Да, дело в том, что в TimeStripe я долгое время был единственным фронтендером, и я начинал проект с того, что я прямо сделал в сторибуке компонент кнопки. Все остальные компоненты тоже начал туда накидывать, потом из них собрался интерфейс, и основные сложные части, которые там есть в интерфейсе, это таймблокинг, как в Google Календаре, это какие-то драг-н-дропы, дропдауны, какие-то мобильные компоненты с жестами, не знаю, модалки, поп-апы, то есть все подвижное, из чего собирается интерфейс, это основу заложил я, и сейчас я уже больше года не контрибьючу туда активно, и проект, благодаря тому, что есть другие контрибьюторы, которые очень сильно, прям очень много пишут крутого кода сейчас, фичи добавляются, но фичи эти собираются из тех компонентов, которые создал я. Поэтому даже если какая-то новая фича, в которой я не участвовал, косвенно я приложил к ней руку. Тут задача же не в том, чтобы присвоить себе регалии все, а про то, чтобы ответить на то, какие технические челленджи были и как я их решил. И почему я их так решил. Например, я могу сказать, вот зарегистрируйтесь там, потыкайте, а потом уже на созвоне, например, на собеседовании я могу показать экран, открыть компонент и рассказать вообще, почему этот компонент такой, в чем его крутость, и почему по дефолту так работать не будет, почему вот он работает так классно, не потому что это какой-то вебовский стандартный, там, не знаю, жест, а потому что там внутри оптимизации, логика и много часов дебаггинга на реальном девайсе. Примерно такая история.
Как дальше все у тебя развивалось? То есть, насколько я понимаю, еще во время работы в TimeStripe, либо после, ты уехал из России после начала войны?
Угу.
Это как оно совмещалось?
После того, как началась война, я уехал из России, это было 26 февраля, и тогда все начало пересобираться. То есть, режим жизни, какая-то работа, то есть везде произошел ресет. Работа встала, мне кажется, везде на какое-то время. В TimeStripe она тоже встала, и, к сожалению, у меня не было сил, чтобы ее продолжать. Потихонечку работа начала продолжаться, но уже без меня. И последний раз я что-то большое делал, это было на хакатоне в Турции. Вообще, в том, как устроен TimeStripe, вообще процессы в TimeStripe, есть много вещей, которыми я вдохновился потом в работе, как организована работа. Потому что, например, вот это вот, того, что я отвалился. Сказалось так, что есть много частей кода, которые непонятные, которые я всегда готов объяснить, но я был удивлен то, что на самом-то деле незаменимых людей нет. Все будет работать, даже если там убрать кого-то ключевого человека. И это не только про TimeStripe, это вообще про любой проект. Незаменимость людей, она переоценена. Вторая вещь, которой я вдохновился, это то, как можно организовывать работу на ремоуте. Потому что мне всегда казалось, что в офисе происходит настоящая работа. Все, что удаленно, это уже из-за ковида, и из-за этого снижается продуктивность сильно. Но оказалось, что на ремоуте можно организовать работу так. Можно созваниваться реже, можно созваниваться раз в неделю, два раза в неделю. Можно внедрять культуру асинхронного общения. Если люди достаточно осознанные, то получится как бы не потерять, возможно, даже где-то и выиграть. Да.
И ты, получается, уехал в некое такое цифровое кочевничество. И как при этом у тебя вообще происходило все в нем? То есть ты примерно как раз в марте 22-го создал телеграм-канал свой. Я вот когда готовился, отсмотрел все твои кружочки, которые там были. Да. Первое время ты там просто постил какой-то там свой лайфстайл, как ты ешь, как ты... где ты живешь и где бегаешь. Вот потом это как-то более переросло в какие-то статьи там, про фронтенд, про статью на VC.ru, как ты за 5 дней делал себе индивидуального предпринимателя счет и все такое. но при этом вообще как сместился фокус? То есть у тебя вот появился в твоей жизни блокчейн, появился какой-то вот лайфстайл кочевничества.
Угу.
Как это вообще твою жизнь поменяло?
Очень круто меня поменяла эта жизнь, потому что я всегда хотел кочевничать. Я просто это откладывал. Когда началась война, и я прямо, не думая, собрал маленький чемодан и уехал, я уже начал себя осознавать в виде вот этого цифрового кочевника, и я дико стрессовал из-за того, что у меня не получится, но потом я понял, что это максимально мое, и надо было просто раньше этим заняться. Но это не для всех, конечно. Мне кажется, что нужен определенный заниженный стандарт комфорта. И мне кажется, то, что интерес к работе тоже важен здесь, потому что life-work balance начинается немножко другой. Почему вот есть какой-то стереотип, что вот эти номады, кочевники, синдром Таиланда – это какие-то непродуктивные люди, которые там серфят
до начала 15:00.
До 15:00, да. 15:00 у них начало рабочего дня, потом они в 7 часов едут смотреть закат, и как бы все. Дальше тусуются где-то на вилле. Но в реальности все равно как бы это видно, как человек работает, как он перформит. И если бы кочевники перформили сильно хуже, чем остальные люди, им бы и платили сильно меньше, и нанимали их на других условиях, и хуже бы нанимали. И я вижу немножко другой тренд. Все-таки вот life-work balance такой, то что просыпаешься, нужно взять ноутбук, проверить сразу переписку, потому что вдруг кто-то написал что-то важное, он в другом часовом поясе, возможно, он еще не спит, нужно ему ответить, возможно, пофиксить какой-то баг. Все.
Это во сколько ты просыпаешься, чтобы кто-то еще, возможно, не спит?
Ну, типа 11 утра, 10 утра.
Это 5 утра в Москве.
А в Москве есть у нас еще как бы есть Дубай, есть, например, LA, есть еще один коллега на Бали, и по-любому, когда ты заходишь в Slack, кто-то не спит. И, возможно, от него есть какое-то сообщение. Плюс есть такая тенденция, что у коллег, которые работают вместе, часовые пояса могут синхронизироваться. Вот, если в целом к life-work balance опять возвращаться, то чтобы перформить на том же уровне, нужно, чтобы работа была интересная, потому что когда ты устал после перелета, когда хочется отдохнуть, там, почилить, вот эта вот мотивация «надо работать», она очень сильно высасывает энергию. И те люди, которые возвращаются из кочевничества и говорят, что «мне это не подходит, мне это сложно», одна из причин, мне кажется, то, что работа уже не настолько интересна, чтобы вот так вот ее пускать в свое личное пространство, не выгорая.
Ты сказал про заниженный стандарт комфорта?
Да.
Что ты имеешь в виду? Интересно, с учетом того, что мы сидим на вилле за 2500 долларов в месяц, угу. Про заниженный стандарт комфорта послушать.
Я помню, когда я только приехал в Турцию, это была моя первая точка после того, как я покинул Москву 26 февраля, я понял, что здесь нету доставок, здесь нету интернета, здесь особо не с кем общаться. То есть интернет есть, но он достаточно плохой. То есть даже видеосвязь лагает. То, что нету ни супермаркетов каких-то. То есть можно купить еду, можно ее приготовить. Есть кебабные. Каждый день этим питаться, это нужно привыкнуть жестко.
Ты же про Стамбул говоришь сейчас?
Нет, мы сейчас говорим про Средиземноморское побережье. Я приехал туда, в маленький город, он был практически как деревня, плюс это был офсизон, и там не было вот этой туристической инфраструктуры в виде ресторанов, которые открываются под сезон. Был какой-то заниженный стандарт комфорта после большого города, вот в этом, например. Потом я поехал уже на Бали, и я жил не в вилле за 2500 долларов, я жил в какой-то хибаре без кондиционера, там были насекомые везде, вокруг этой хибары ходили макаки, было страшно. Чтобы выйти из дома и пойти куда-то в кафешку поесть, нужно было подняться по отвесной скале, по лестнице, по очень крутой, под палящим солнцем, а я только приехал, я только адаптируюсь к этому климату.
То есть на Бали ходить пешком нужно было?
Да, ну то есть представь себе то, что есть клифф, вот жилье, оно находится снизу. И чтобы подняться, ну это было в Улувату, там вот эта скала, которая вдоль побережья океана, и дорога, она как бы на вот этой скале. Байк паркуется около дороги. И чтобы из низины подняться до байка, нужно пройти по вот этой вот лестнице. И это кажется, что совсем чуть-чуть.
Но это полезно, это разминка.
Это разминка. Короче, в хибаре без кондиционера, когда с утра начинает печь, когда из души тоже такая достаточно теплая вода льется, невозможно охладиться, когда везде солнце, когда другой часовой пояс, вот этот джетлаг, когда непонятно вообще, что делать, где брать наличку, где кушать, как вообще здесь жить. То есть вот какой-то онбординг происходит. Многие еще же с девушками путешествуют. Это тоже накладывает какой-то. Вот классическая айтишная пара. Парень айтишник, кочевник, берет с собой девушку, как-то платит за какие-то, ну, за жилье, допустим, за питание. А девушка, там, допустим, она работает удаленно, но чаще всего я вижу такую тенденцию, что все-таки есть какой-то гендер-гэп, да? Девушка, скорее всего, не сможет самостоятельно позволить себе в таком же режиме двигаться, как и вот этот наш абстрактный айтишник. Я не могу себе представить, что я бы в той хибаре жил с девушкой.
Как вообще ты адаптировался вот к этому режиму? Как ты вот стабилизировался как цифровой кочевник? Какие вещи ты считаешь для этого ключевыми?
Ну, я вижу такую штуку. Во-первых, какой-то заниженный стандарт комфорта. Ну, может быть, это не совсем так бы я назвал. Возможно, какая-то адаптивность. То есть адаптивность к климату, адаптивность к часовым поясам, адаптивность к перелетам, к питанию. Вот это первый момент. Второй момент – это, конечно, комьюнити. То есть если есть какая-то среда тоже кочевников, которые также перемещаются, возможно, есть какие-то друзья, с которыми можно перемещаться. Возможно, есть коллеги, которых можно навестить где-то. Это тоже очень сильно помогает. Это такой support network. Когда твой дом – это не там, где у тебя снято жилье и прописка, а там, где друзья. Это вот второй момент. Мне кажется, еще важный момент тоже с какой-то постоянной базой, потому что когда я уезжал, у меня постоянная база, которая была в Москве, я ее от нее избавился, и у меня просто был чемодан, и все. И это добавляет тревожности. Какой-то уровень тревожности в жизни растет. Хочется, чтобы была возможность куда-то приехать, закинуть туда свои вещи, не принимать решения про то, что я буду бронировать, куда я буду лететь, а просто позволить себе расслабиться, что в стране можно легально пребывать, ну, долгое время. И то, что меня всегда туда пустят. Я какое-то время жил несколько месяцев в Грузии, и мне было некомфортно от того, что хоть я там и легализовался, у меня есть ИП, я получаю деньги, то, что меня туда могут не пустить в любой момент.
Да, это единственная статья на ГСРУ, которая у тебя есть, как ты за 5 дней получил ИП в Грузии. Почему ты решил ее вообще написать? Действительно ли этот опыт, я просто не в курсе, он какой-то уникальный, классный и очень полезный?
Это было так, что я еще до того, как начал это делать, понял, что это не одному мне нужно, что есть в интернете гайды, но я могу сделать лучше. Опять же, вот это вот такая альтруистичная, нарциссичная история. Плюс у меня были знакомые, которые говорят, вот, типа, съезди, сделай, потом нам расскажешь. И я решил, чтобы каждому не пересылать, не пересказывать, просто выложить в паблик, возможно, кому-то это еще пригодится. И я был удивлен, что у меня получилось это за 5 дней сделать. У меня была задача действительно заспидранить это, но я не думал, что получится так быстро.
Там вообще есть какие-то детали в этой статье, что там ты приходишь к месту, где это все оформляется, и буквально вот там на входе стоят тетечки, которые продают юридические адреса.
Да.
Ты знал это заранее? Или ты, ну, как бы условно, просто не успел этот юридический адрес купить там в интернете, и поэтому понял, что придется покупать на входе, и сделал это?
Да, я это знал. Есть классный чатик ИП Грузия, и там есть гайды в Notion. Сейчас, возможно, они уже не в Notion. И там есть описание по шагам, что делать. Там было написано, что приходите туда, в дом юстиции, там стоят тетечки, продают юрадреса, нормальная цена такая, можете сторговаться вот до столько-то. Ну, что, собственно, я и сделал, пришел, и там ко мне просто подошли и предложили.
В ходе вообще вот всего этого кочевничества ты как сейчас ретроспективно оцениваешь? Действительно ли для там кочевников, которые получают легальный доход где-то за пределами РФ, вот ИП в Грузии, это оптимально? Или есть еще какие-то более хитрые способы?
Я могу сказать так, что получать деньги на ИП в Грузии и жить не в Грузии, это не очень белая история, и риск хоть и маленький, но за это может прилететь. Вот, поэтому я не рекомендую тем, кто не живет в Грузии, этим заниматься. Какие есть плюсы? То, что маленький налог, и то, что удобные банки. И из тех, кто переезжал, у многих есть как раз банковские карты из Грузии, и поэтому легко найти друзей, которые там могут прислать денег в обмен на рубли или на крипту, или ты можешь прислать рубли в обмен на какие-то грузинские доллары на банковском счету грузинском. Поэтому я могу сказать, что Грузия, там есть плюсы, есть минусы. В целом это лучше, чем ничего.
Но если вот сейчас ты открывал что-то подобное, ты бы где открывал?
Я думаю, что... Да, что я бы открывал скорее в Грузии и ехал бы туда. Армения тоже хороший вариант. Но если есть желание где-то получить ВНЖ, легальный доход, и потом с этим легальным доходом, возможно, подаваться еще на какие-то визы, его где-то декларировать, то мне кажется, что более стабильный вариант – это Сербия. Там налог выше, потому что там фикса, и это порядка 500 евро на айтишника, там, потому что там это как патент в России. В соответствии с твоей деятельностью и регионом есть какая-то фикса, ее нужно платить каждый месяц. В Сербии минус то, что там банки неудобные, то, что там сложно открыть. Тут вообще в целом процесс легализации сложнее. Благо, есть гайды,
но... спидранить за 5 дней не получится.
Спидранить за 5 дней точно не получится. То есть получить ВНЖ, открыть банковский счет лично, открыть банковский счет бизнеса, научиться платить налоги. Налоги там, там 4 квитанции, их нужно либо носить физически в обмен валюты и там платить кэшом, либо через вот этот банк тоже все это делать. Как приходят деньги, это вообще отдельная история. Там на каждый перевод нужно прикладывать инвойс. Ну, типа присылают email, говорят, пожалуйста, пришлите инвойс. Прикладываешь инвойс, PDF-ку, ждешь какое-то время, потом эти деньги поступают на счет. Эти деньги потом, ну, есть какая-то комиссия на вывод, то есть их можно тратить с карты, но куда-то перевести, как вот, например, в Грузии зашел на какой-нибудь Binance OKX, продал лари за крипту, такого там точно не будет.
Дальше, по поводу цифрового кочевничества. Сколько вообще ты стран за 2 года проехал?
Думаю, что порядка 10 стран. Это Юго-Восточная Азия, Индонезия. Был только на Бали. Хотя хочется посмотреть еще, потому что Индонезия большая, красивая. Почему-то все едут только на Бали, но здесь много каких-то hidden gems. Потом Таиланд, конечно же, Вьетнам, Филиппины. На Филиппинах я приезжал навестить своих коллег, фаундеров, стартапа, в котором я работал. Мне кажется, что Филиппины тоже такой hidden gem. Столица очень грязная, но все, что за пределами столицы, природа, это все очень красиво, там дешево, все очень хорошо знают английский. Молодая страна, там везде молодежь, без вредных привычек, никто не курит практически. То есть там классно. Ну, конечно же, Грузия, Армения, потом Сербия, Черногория, Босния, немножко в Европе, Испания, Франция, Нидерланды, кажется, что-то еще в Дубае был и в Венгрии, в Венгрии еще.
Где лучше всего, на твой субъективный взгляд?
Я думаю, что лучше всего на Бали, особенно если работаешь в азиатском часовом поясе, кажется, что здесь комфортно. Ну, тут я вижу то, что у всех разные критерии, и мне почему-то казалось то, что вот мы все из одной среды, плюс-минус, из какого-то большого русскоязычного города, все разъезжаемся, и как будто критерии должны быть похожи. Но оказывается, что они у всех разные. Просто в большом городе имбово то, что очень много плюсов каких-то совмещаются, и уже люди распределяются на те, ну, как бы по тому, какие плюсы им важнее. Например, на Бали есть плюсы, конечно же, того, что здесь много классных кафешек. Цены достаточно приемлемые. То есть это гораздо ниже Европы, Великобритании. То, что здесь есть какой-то комьюнити, тусовки, то, что здесь хороший климат, и вот тоже можно найти какие-то интересные вещи там в виде йоги, саунд-хиллинга, там посещения храмов с обрядами очищения и так далее. Есть какие-то варианты похожие, ну, более городские, более такие постсоветские, Тбилиси. Многие выбирают, там сейчас уже меньше, конечно. Белград много переехали тоже. Но в Белграде много яндексоидов, потому что Яндекс сюда перевез офис, и там прям половина Белграда русскоязычного — это яндексоиды. И многие реально говорят, что им комфортно, что им нравится город, нравятся сербы в целом, как люди, как культура.
А тебе не понравилось?
Не, мне нравится тоже.
Ага.
Но мне все-таки там скучновато. У меня критерии такие, что мне должно быть комфортно дома, потому что я домосед, должна быть вкусная еда. Но вообще, как я сказал, у меня достаточно низкий стандарт комфорта, поэтому мне хорошо по-своему везде. Вот. Поэтому я в Тбилиси наслаждался, и в этой турецкой деревне наслаждался, и на Бали мне кайфово. Вот у меня друг, который жил вот на вилле вот в этой комнате, он, собственно, эту виллу снял и всех сюда подрядил, организовал. Он считает, что лучше Бали нету места, потому что здесь и духовность, и климат хороший, и тусовки, и кафешки, и недорого, и по совокупности плюсов прям супер для него.
Когда готовился, видел, что ты возвращался в Москву?
Да.
И тебе там не понравилось?
Если честно, мне в Москве и до этого не нравилось. Просто я это не мог осознать, потому
что... Не то, что электросталь.
Не то, что электросталь, да. В электростале хотя бы уютненько. Я как-то себя не видел в этом городе. Мне не было... Ну, мне некуда сходить, не с кем сходить. То есть есть с кем сходить, но, возможно, там тоже все заняты. Короче, было грустно. Когда я начал двигаться, вот этот новый контент, он меня завлек, и какие-то новые челленджи меня разбудили. Потому что когда есть полный комфорт, когда есть комфортные отношения, когда есть работа, когда есть жилье неплохое, когда есть вкусная еда в доставке вот так вот по щелчку пальца, вот это вот как-то происходит засыпание. То есть нету никаких челленджей, не нужно выживать, можно просто чилить. И когда можно просто чилить, превращается в нужно просто чилить, потому что все остальное бесит и уже ну, как-то не соответствует стандарту комфорта, который установился. Все, короче, начинается такая гедонистическая адаптация, все становится серым и, короче, мрак. Когда происходит вот это вот путешествие по разным интересным местам, много-много контрастов появляется, потому что какие-то плюсы новые, которые в Москве были недоступны, они вот здесь, а какие-то плюсы, которые были в Москве, вот просто основой жизни, они отсутствуют полностью. Из-за этого как-то появляется больше интереса к жизни, потому что есть больше челленджей, которые нужно решать, и при этом награда, которая поступает в виде эндорфинов, дофаминов, каких-то интересных опытов, воспоминаний, она ценится больше, потому что, ну, как-то вот это вот плоский комфорт, он скучный, какой-то дискомфорт плюс какое-то наслаждение после этого дискомфорта, оно воспринимается более как-то ярко, что ли.
По поводу крипты хотелось спросить. Mm-hmm. Вот, то есть ты как, я так понимаю, уже вот внутри всех своих поездок, ты начал работать на какие-то там крипто-стартапы.
Да.
Я, опять же, когда готовился, смотрел твои всякие там статьи, одновременно внутри как бы этого работы, ты не выглядишь как человек и не пишешь как человек, который прям в восторге от всего этого. Mm-hmm. То есть ты как будто понимаешь все там плюсы и минусы этой индустрии. Mm-hmm. Какие вообще ты можешь на данный момент, с учетом того, что, я так понимаю, у тебя опыт довольно разнообразный, mm-hmm. назвать плюсы и минусы работы в таких вот крипто-стартапах фронтендером?
Mm-hmm. Во-первых, надо понимать, что крипта — это скам. Это вот наш мем. У нас есть комьюнити ребят, которые либо работали, либо работают в крипте. И вот крипта — это скам. Это вот мы фразу как мантру периодически произносим, когда что-то такое происходит страшное, как, например, вот FTX разрушился. На самом деле не любая крипта — это скам. Mm-hmm. Но, скорее всего, если ты скажешь, что крипта — это скам, в большинстве случаев ты будешь прав. Вот это минус. Из плюсов то, что у крипты какой-то уже есть adoption. Это можно было увидеть после начала войны. Для многих людей крипта стала единственным способом пользоваться деньгами. Есть страны, в которых это произошло гораздо раньше, потому что там, ну, есть, например, азиатские страны, где есть проблема с тем, что у людей нету банковских счетов. Везде вот эти вот платежные системы, которые вот эти ShopeePay, там, что у нас еще? Вот это GoPay, где ты платишь по QR-коду, есть какой-то виртуальный а-ля Kiwi кошелек. И я помню, на Филиппинах был бум крипты, такой mass adoption, который произошел гораздо раньше, чем где-то еще, как раз из-за того, что людям нужен был какой-то более эффективный, удобный способ пользоваться финансами. Вот, то есть есть какой-то финансовый utility. Какие-то кросс-граничные переводы, например, SWIFT. Да, вот, стандартный способ переслать деньги из одного банка в другой, например, между юрисдикциями. SWIFT-перевод может идти любое время от часа до бесконечности. И сколько он будет идти, ты не знаешь. И ты часто не можешь отследить. Ты можешь приходить в банк, с которого отправляли, приходить в банк, с которого получали, показывать все квитанции, все транзакции, все инвойсы, вообще все, и при этом никто не будет знать, где находятся деньги. Когда мне после этого говорят, что зачем крипта, если есть банки, они уже нормально работают, вот я в Тинькове захожу, перевожу деньги, получатель их получает. Это, ну, мне в такой момент становится смешно, потому что это какой-то очень ограниченный кейс, который смогли нормально сделать. Но есть огромное другое количество ситуаций, когда... ну, нету нормального решения. И крипта — это единственное решение. Вот. Потом, какие еще есть плюсы в крипте, как мне кажется? Это блокчейн как технология, она... у нее utility шире финансово. Например, вот в целом про какое-то цифровое представление ассетов. Например, NFT-шки, которые резко взлетели.
Вообще, и также резко упали.
И также резко упали. Но что такое NFT-шки, нужно разобраться для большинства людей. Это просто какой-то JPEG, который продается за деньги, за биткоины. Да? Но суть в том, что NFT — это просто технология. И этой технологии нашли вот такое применение. На самом деле NFT умерло. Как технология оно никуда не умерло. Но стандарт все еще висит на сайте Ethereum Foundation. Его все еще можно использовать. Он все еще используется. Просто, да, именно вот этот market value JPEG, которые заворачивали в NFT-шки, он обесценился. Технология просто найдет способы как-то проявиться еще, если она действительно нужна. Также есть тренд на digital identity, децентрализованное identity, то есть это какой-то условно-цифровой паспорт, который на блокчейне позволяет как бы доказать, во-первых, то, что криптографически сказать, что вот этот человек уникальный, то, что этот человек действительно производит вот эти вот действия с финансами со своими. Например, вот чтобы не на абстрактных вещах объяснять, WorldCoin, стартап Сэма Альтмана, который уже там 3 миллиона установок, 3 миллиона верифицированных пользователей. Стартап, который ставит себе задачу сделать верификацию пользователей, ну, какую-то более-менее credible верификацию digital identity пользователей. Потому что что сейчас digital identity? Digital identity сейчас — это аккаунт в Гугле. Когда ты заходишь на сайт, нажимаешь sign in with Google, и сайт магическим образом понимает, что ты — это ты, и ты можешь как бы представиться, как бы вместо паспорта, чтобы попасть на сайт, когда по аналогии с, там, ты попадаешь куда-то в государство другое, ты показываешь свой паспорт, тебя пускают, знают, кто ты. Также ты к сайту показываешь свой Google аккаунт, и он тебя логинит. Есть там, не знаю, какие-то более серьезные вещи, там, связанные с государством и с какими-то документами. Например, есть какие-то банковские продукты. Вот если, например, в России, то можно войти через госуслуги куда-нибудь и доказать, что ты реальный человек, у которого есть вот такой-то паспорт, то, что у тебя подтвержденный профайл. И уже имея вот эту вот галочку подтвержденного профайла, можно делать какие-то действия от своего лица. И есть... видно утилити в том, чтобы сделать digital identity, которая будет хоститься децентрализованно на блокчейне, которую любой разработчик, любой сервис может к себе интегрировать без необходимости там договариваться с какими-то API-шками. И пользователю не нужно будет доверять да, порталу, на который он заходит, свои личные данные, потому что он может выбрать, какие личные данные он может про себя раскрыть. И как бы это классно, когда у тебя есть возможность подтвердить личность пользователя на основе там госуслуг, SberID, там неважно чего, какого-нибудь login.gov, который в Америке аналог. Это классно, когда ты в одной юрисдикции работаешь с одним типом пользователей, но если тебе нужно сделать какой-то глобальный продукт, например, вот в крипте это часто бывает то, что запускается проект, и нужно раздать аирдропы для ранних пользователей. И есть дропхантеры, которые создают кучу фейковых кошельков, чтобы этот аирдроп получить. Как сделать так, чтобы люди получили награду одну в одни руки? Как сделать так, чтобы мы, когда голосуем за что-то в сети, мы могли гарантировать, что один голос — это один человек? Или то, что как мы можем без раскрытия каких-то своих данных приватных, например, Facebook нас заблокировал, говорит, вы бот. И чтобы доказать, что мы не бот, нужно сфотографировать паспорт, сфотографировать свое лицо, то есть, короче, отправить всю свою документацию туда и надеяться, что она никуда не утечет. С помощью криптографически подтвержденной digital identity можно доказывать, например, да, то, что ты реальный человек.
Как ты думаешь, на каком вот этапе, например, в процентах мы вообще вот как человечество адопшена блокчейна? То есть вот условно, там, не знаю, на нашем веку, например, с тобой уже будет в совершенстве, будет овладение этой технологией, как раз вот все эти штуки, которые сейчас еще только в проекции будут доделаны до какого-то крутого уровня? Или это еще будет развиваться несколько поколений?
Я думаю, то, что это будет, конечно же, развиваться несколько поколений, потому что децентрализация. Если крипта, в основе крипты блокчейн, в основе блокчейна, ну, блокчейн может быть децентрализованный, конечно же, но децентрализация — это вот такая вещь, которая важна в, вот именно в крипте, в, вот в этой новой экономической модели. Это очень молодая технология. Банки существуют, ну, там, тысячи лет. Фиатные валюты тоже существуют тысячи лет. И сейчас валюта, которая не выпускается центральным банком, когда вот финансовая система не проходит через какое-то вот централизованное authority, ей, ну, даже не 100 лет. То есть биткоин начал получать какой-то adoption в конце нулевых, и можно сказать, что эта технология только-только появилась.
Относительно мировых, скажем, сравнений, да, она еще малыш вообще, да.
Да, да, то есть это как финансовая парадигма, очень молодая, и она, кажется, не будет никуда уходить. И видно то, что провайдеры платежей, например, там, ну, процессинговые провайдеры, MasterCard, Visa, они жестко ресерчат в теме блокчейна, они часто появляются уже даже и на всяких криптоконференциях, какие-нибудь специалисты, которые от лица этих компаний выступают. Видно то, что они в блокчейне видят какие-то плюсы. Возможно, это более дешевые транзакции. Возможно, это более простое composability, какое-то улучшение прозрачности. Я думаю, то, что на нашем веку будет, будет не один бум блокчейна. Кажется, то, что вот, да, есть какое-то волновые вот эти тренды. То, что сначала бум биткоина, потом какой-то был еще один бум биткоина, потом бум NFT. Сейчас мы опять после того, как вроде бы крипта опять соскамилась, когда у нас бум NFT прошел, когда у нас всякие большие компании, протоколы, биржи были взломаны, были обанкрочены, там куча всего позакрывалась. Биткоин упал там с 40 тысяч или сколько он был? Он 40 тысяч долларов, 60 тысяч долларов за биткоин.
Да, потом был 26, сейчас опять...
Он вообще до 17, по-моему, да. Самое низкое. Сейчас он уже опять 40. Так вот медленно и незаметно он растет, растет, растет. И когда будет какой-то еще один тренд очередной, он может опять как бы стрельнуть, но и опять упасть. Вот. Но это ничего не говорит про саму технологию, которая просто планомерно развивается. Мне кажется, что она... мы уже вышли на какое-то локальное плато. Крипта — это скам, потому что дикий Запад, нету нормальных регуляций. Государства не понимают, как с этим работать, как с этим интегрироваться. Они применяют какие-то такие жесткие часто меры, то, что они начинают все запретить всю крипту. Или там, наоборот, разрешить всю крипту. Или там сделать так, чтобы когда ты пользуешься криптой, тебе нужно нам, не знаю, паспорт загрузить свой. Просто сейчас потихонечку будет как-то тоже приходить какой-то...
Каких-то кривых точек оно будет приходить от экстремумов куда-нибудь к норме, к середине.
Да-да-да-да-да.
Получать зарплату в крипте классно или не особо? И действительно ли кратно больше получают, если как-то усреднить? Вот, то есть, ну, понятное дело, что я там уже разговаривал с ребятами, которые работали в криптостартапах, что, безусловно, понятны все риски и минусы, что в криптостартапе тебе могут полгода платить много-сколько, а потом кинуть тебя еще на столько же денег при уходе, как, опять же, там на Диком Западе. Но вот если как-то усреднять и ретроспективно смотреть, это скорее плюс или минус?
А вот по поводу того, как ты это описал.
Да.
Я видел такие, слышал такие истории во времена... когда был бум ICO, это там 16, 17, 18 год, когда люди приходят работать в криптостартап, им начинают платить много, им начинают платить в эфире, курс эфира постоянно меняется, им нужно как-то эти деньги выводить, также могут кинуть, и все это нестабильно, но какой-то high risk, high reward, условно. Сейчас я вижу такой тренд. Если ты получаешь зарплату в крипте, скорее всего, это будут стейблкоины. Ну, даже не скорее всего, это точно будут стейблкоины, USDC, USDT. Их можно будет обналичить, как тебе нравится, там в обменнике локально, найти какого-то менялу через централизованную биржу, через P2P, через друзей.
То есть в битках уже никто не платит?
В битках уже никто не платит. Потом, по поводу скама, чаще всего, вот я вижу в криптостартапах такую тенденцию, что если криптостартап зарейзил деньги, то это легализованная компания где-нибудь там, не знаю, в Америке или в какой-нибудь Латвии, или да, вообще где угодно. И платят они через дил нормальные деньги, которые ты можешь либо вывести также на крипту через Coinbase, либо на свой банковский счет. Там есть контракт, в этом контракте прописано, сколько ты получаешь. Ты работаешь месяц, там, и тебе платят за этот месяц. И если ты, как бы, если тебя решат заскамить, то, как бы, во-первых, у тебя есть вся документация, что эта компания должна тебе выплатить. Во-вторых, как бы, все-таки люди начали больше ценить репутацию. Мир крипты, комьюнити крипты, он достаточно маленький, потому что есть вот эта вот природа с трендами, с волнами трендов, и в моменты, когда все бегут из крипты, в ней остаются только те, кто прямо топит за нее, те, кто верят в технологию, которые вот положили свою шкуру на вот это. Если ты приходишь в крипту, и у тебя нет репутации, то в твоих интересах ее себе наработать и не ухудшать, потому что если ты сделаешь какой-то скам, то просто об этом все узнают, потому что это большая деревня.
Я в крипте работаю не так давно, и мне кажется то, что вот за это время я взаимодействовал 5-6 человек, с которыми я плотно разговариваю про крипту. Каждого человека, ну, я думаю, по порядка 50 людей я через рукопожатие знаю, про что-то про них слышал, и знаю про их какую-то, может, репутацию. Знаю, с кем стоит работать, с кем не стоит. И, возможно, кто-то также знает что-то про меня. Тут уже два варианта. Либо ты скамишь и уходишь, либо ты работаешь на репутацию, остаешься, и к тебе будут приходить работать, с тобой будут работать.
Но я правильно понимаю, что как-то вот это вот институт репутации, который немножко выровнял индустрию, он еще и, наверное, нормализовал зарплаты. И они теперь не такие, типа, настолько X больше, чем в условно обычных не криптокомпаниях, чем раньше.
Да, конечно. Тут еще нужно...
Но все равно больше или нет?
А я не могу сказать, потому что тут нужно просто сравнивать тоже. Потому что крипта, крипте рознь. Есть стартапы, которые финансируются какими-нибудь венчурными фондами, и там будет зарплата на уровне... Вот возьмем какой-нибудь абстрактный стартап, у которого есть фандинг в сфере AI, в сфере крипты, в сфере, ну там, что-нибудь таком. И им нужен какой-нибудь бэкэндер или фронтендер. Скорее всего, там зарплата будет от 4 до 7 тысяч долларов. Если смотреть...
Это какой уровень? Класс. Возвращение рубрики «Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика». Вот, 4-7 тысяч долларов для фронтендера, бэкэндера. Это кто? Middle senior?
Middle senior.
Ага.
Вот. И тут уже как бы можно и больше. Но есть, например, разработчики смарт-контрактов, которые, ну, там, получают в районе 10 в основном. То есть 7 скорее это для них нижняя граница. Например, у меня есть коллега, который... получает 120 тысяч долларов в год, то есть получается 10 тысяч долларов в месяц, и он получает в стейблкоинах, вывозит их как бы через менял. Вот, то есть он не платит налоги с этого. Это, ну, я бы сказал, что это, с учетом того, что ты не платишь налоги, это достаточно высокая зарплата. Скорее, люди получают меньше этого, работая удаленно на какой-то крипто-стартап. Я не думаю, что это связано именно с криптой. Мне кажется, что любой венчурный стартап, любая какая-то команда среднего уровня, которая работает там либо на глобальный рынок, либо на каких-то инвесторов из Америки, из Европы, там будет примерно вот такая вот вилка.
Ты в своем телеграм-канале в первое время набивал аудиторию тем, что разыгрывал среди них крипту.
Ага.
Во-первых, сработало ли это?
Ага.
А во-вторых, не кажется ли тебе это слишком пошлым, простым ходом для набора аудитории?
Да, да, в этом и был юмор на самом деле, потому что у меня тогда было подписчиков 20, все из которых были мои друзья. Было много друзей, которые именно, ну, не разработчики, просто ребята, которые я знаю там от школы до универа. Мне было прикольно разыграть крипту среди всех этих ребят и посмотреть, что будет. Типа, вот... как эти люди отреагируют на то, что они выиграли там 10 долларов. Я вообще это один раз делал, я разыгрывал всего 10 долларов, и я подумал, ну, будет прикольно. В итоге выиграла моя подруга школьная, она очень обрадовалась, она говорит, ой, я в этом не разбираюсь, ты мне, пожалуйста, покажи, расскажи. Ну, я ей показал, как поставить криптокошелек, я ей все объяснил, я ей скинул эти 10 долларов.
Теперь она криптомиллионер.
Теперь она криптомиллионер, да. Как-то так. То есть юмор как раз был, да, в том, что это была пародия на какие-то вот такие вот...
Гивы,
аирдропы.
Давай к стандартным вопросам. Думал ли ты, во-первых, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
Я бы стал строителем, плотником. Мне очень нравится строить руками. Я в деревне делал шалаши, домик на дереве из досок с гвоздями, прям сам сколотил. Я бы думал, чтобы я чем-то таким занимался.
Но подожди, именно плотником, который что делает? Именно какие штуки именно из дерева? Или не обязательно?
Здание из дерева. Ну, типа там избу или дом, или там, ну, вот что-то такое. Ну, не обязательно из дерева.
То есть, если мне нужно будет починить дом в деревне Скоморохово в Московской области, то в целом ты можешь быть заинтересован в теории.
Да, да, в теории могу. У меня, правда, нету специализации на это. Но мне кажется, я бы стал кем-то типа от прораба до архитектора, что-то такое.
А не было мысли как-то с учетом того, что айтишность позволяет как-то совмещать этот образ жизни, значит, как-то в рамках хобби это делать?
С кочевничеством не очень получается. С жизнью в Москве тоже не получалось. Возможно, я где-нибудь забазируюсь, где это будет возможно. Пока так.
Как ты считаешь, в чем главная проблема современного IT?
Качество софтвера. Вот это прям жестко хочется побомбить. Я бы сделал такое предсказание на 2024 год. Софт в 2024 году будет самый плохой по сравнению с предыдущими годами. Будет больше всего багов, будет больше всего гличей, все будет ломаться, будет работать через жопу, будет самый уродский интерфейс везде, будет все лагать. Просто потому что уровень перформанса, он всегда пропорционален качеству железа. У разработчиков какие сейчас компьютеры? MacBook на M3, скорее всего. А M1, M3, да? Вот такие вот MacBook'и у них.
M3 уже есть?
Ну да, конечно.
А M2 был?
Да.
А у меня какой? У меня, по-моему, M1 Pro все еще.
Разработчики берут вот эти свои жесткие машины и делают какой-то софт, который неплохо на них работает. У всех остальных, конечно, все будет лагать, потому что нету на это оптимизации. Потом нужно делать больше. Индустрия требует больше софта, больше интерфейсов, поэтому скорости разработки растут, качество разработки падает, у разработчиков происходит какое-то занижение стандарта, и, не знаю, возможно, ты замечал, что вот, когда обновляешь macOS, появляется больше каких-то шероховатостей, больше каких-то крэшей у стандартных приложений происходит, она становится медленнее и непонятно из-за чего.
Я поэтому не обновляю.
Вот, многие не обновляют, с айфонами то же самое происходит, но это как бы вершина айсберга. Если взять софт, который делается простыми людьми для простых людей, то есть какие-то сайты, какие-то там...
Да, господи, игры выпускают, игры. Те, которые раньше были вырезаны на 100%, там AAA-проекты, выпускают недоделанными и потом просто прикрываются какими-то базовыми извинениями. Ой, извините, мы не дотестировали, но ничего страшного, мы все поправим потом. 5 лет назад это казалось невозможным, чтобы, да, условно, какая-нибудь там Sony выпустила какой-нибудь Heavy Rain, и чтобы что-нибудь в нем лагало.
Киберпанк, кстати, да? Хороший пример. Киберпанк – моя любимая игра, кстати, на текущий момент, несмотря на вот эти проблемы, но я могу сказать, что это очень плохо, то, что такое происходит, как мне кажется. И это происходит из-за того, что в любой момент можно обновить. Я захожу в Zoom, и у меня выскакивает окно: «Обновите Zoom, иначе вы не можете им пользоваться». Я нажимаю «Обновить», он крэшится. Ну, то есть он сначала скачивает, пытается установить, крэшится. Я его перезапускаю, он опять говорит: «Обнови меня». То есть мне нужно, получается, его удалять, заново скачивать, чтобы он не предлагал обновиться. Это нужно деньги заплатить. Когда у разработчика появляется возможность нажать git push, там сработает GitHub Action, и через 5 минут на продакшене уже будет новая версия, тогда снижается вот эта вот толерантность к ошибкам. И пользователи менее требовательны становятся. И, ну, в целом, пользователи часто в своей массе не очень требовательны, потому что они привыкли к тому, что происходит. Раньше ты как, выпустил программу, записал на дискету, все. Как бы она такая, какая она есть, со всеми багами. Если нужно что-то реально пофиксить, патч тоже на дискете выпускаешь. Потом, когда уже обновлять программы стало проще, они стали потихонечку ухудшаться. И вот сейчас мы пришли к тому, что у всех есть хороший интернет, у всех есть возможность быстро поставить приложение, быстро его обновить. И поэтому разработчики быстро делают MVP, потому что это такая игра, как по теории игр. Если твой конкурент быстро релизит сырую версию, проверяет гипотезы и как-то итерируется, то ты тоже пытаешься за ним успеть. Это приводит к тому, что никто в этом не выигрывает. Выигрывают отдельные хитрецы, отдельные компании, но пользователи, конечно, от этого сильно проигрывают.
Как ты считаешь, это будет нарастать дальше с каждым годом, или в какой-то момент все-таки настолько уже низкое будет качество выпуска софта, что все-таки придется как-то опять обратно пересматривать? Пузырем это назвать сложно, но оно как бы лопнет и отскочит обратно.
Да, мне хочется верить, что это лопнет и отскочит, потому что вот если... Вот сейчас уже есть тренд на то, чтобы... То есть есть потребность. Вот на CES'е фурор произвел девайс RabbitR1. Вот я не знаю, видел ты, не видел?
Yeah.
Это очень интересный девайс, в котором есть не очень много контролов, какая-то кнопка, маленький экранчик 2-дюймовый, там камера, там нету особо интерфейса. Что он делает? Это такой AI-помощник. То есть он вместо смартфона, и ты ему можешь сказать, типа, например, забукай мне комнату на Airbnb. И он за тебя пойдет, прокликает сайт, то есть он открывает именно сайт Airbnb внутри, эмулирует браузер, автоматизирует какие-то пользовательские действия и показывает, ну, как бы, и происходит это вот бронирование, собственно. Видно то, что у людей это вызывает интерес, потому что им уже не хочется взаимодействовать вот с этим софтом, хочется просто сказать помощнику, пожалуйста, сделай. Но в реальности тебе нужно открыть сайт, туда залогиниться, потому что выбил сессию, потому что по какой-то непонятной причине она истекла, хотя это твой девайс, это тот же самый компьютер, тот же самый Wi-Fi, но, ну, безопасники сказали то, что токен должен истекать, поэтому он истекает. Мы заходим на сайт, выбираем какой-то листинг, нажимаем «Забронировать». Блин, а он уже забронен. Выбираем другой, нажимаем «Забронировать», подключаем карту, а оплата не прошла. А почему? Мы заходим в приложение банка, там плановые работы технические.
VPN-очку надо подключить.
VPN-очку надо подключить, да. То есть флоу очень сложный, и у меня друг говорит, что он хочет нанять ассистентку, чтобы она просто за него пользовалась софтом. И я думаю, что все-таки вот эта вот потребность, она будет дальше расти, и в какой-то момент люди уже научатся ее удовлетворять. Вот, например, как Rabbitr 1 это делает. Мне кажется, что это просто экспериментальный девайс, но он...
Ну, это как некая первая капля в море, но да, дальше будет интереснее. Потому что люди хотят просто решать задачу, а не кайфовать от процесса бронирования отеля.
Конечно, конечно.
Супер, класс. Спасибо тебе огромное за интересный разговор. Вот, как обычно, в конце хочется поблагодарить всех тех, кто это дослушал. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях. Поддерживайте меня, где это возможно. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Пока-пока.